Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Это программа «Светлый вечер» на Радио «Вера», на Светлом радио. У нас Андрей Чижов и Денис Маханько, то есть я. И мы беседуем с Аленой Бабенко, актрисой, про которую мы узнали много нового. А поскольку «Светлый вечер» — это программа не о событиях, а о людях и о смыслах, мы переходим к смыслам. Алена, вы говорили, что вера для вас — это сугубо личный вопрос. Или вы все-таки готовы этим делиться с людьми, рассказывать?
Бывает так, что кто-то подходит и спрашивает, а как быть?
Ну, я скажу, что все-таки я как актриса делюсь вот тем чем-то сокровенным больше, наверное, со сцены. Мне странно вот так вот просто вот в эфире сейчас разговаривать на эту тему. Ну, например, вот в журнале «Русский пионер» не далее, как позавчера, я читала колонку, посвященную вере. Я там не успела напечататься по каким-то причинам, но эту колонку я написала, и мне хотелось поделиться своими впечатлениями. Когда возникает вообще это слово, то у меня сразу... Я так и назвала, в общем, свой рассказ «Веер из вер», потому что их очень много. Я понимаю, что это слово, оно было там со мной с детства. Что-то конкретное про нее говорить не знаю как.
Первый раз осознанно, когда встретились с Богом? Когда вы познакомились с Ним?
Трудно сказать, когда. Я не знаю этот, я не понимаю этот момент знакомства. Он как-то потихонечку прорастал во мне. Даже когда я думала, что Иисус Христос — это такой вроде былинного героя, вроде как Илья Муромца, что ли. Ну, тогда вот я не интересовалась никогда этим вопросом. Просто моя душа, она разговаривала за меня, и меня удивляло всегда, когда я входила в храм, а так вот тело мое как-то оно сковывалось, ему непривычно было в этом пространстве, оно было чужое, незнакомое. А вот сердце внутри другой человек, ну, их всегда два, я думаю, что каждый нормальный человек чувствует другую реальность. Оно как-то так располагал, само разговаривала. Я еще удивлялась, надо же, вообще иначе складывала слова внутри меня. Так какая-то тишина образовывалась, думаю, странно. И я выговаривалась там сама себе. И думала, что вот педалировать этот вопрос крещения, я крестилась там, сколько мне было, 28, что ли, лет, я уже не помню. Ну, что-то такое, поздно. И я думала, что я не буду нестись в церковь там, просто так, я думаю, обязательно придет какой-то случай, мне небо подскажет. И он пришел, потому что в институте я там дружила с одним парнем и ходила в гости к ним, а мама очень сокрушалась по поводу того, что Димка некрещенный. И она как-то вот все время говорила, она ходила, свечки ставила, там записки. Я, говорит, даже не могу записки писать. Мне вообще непонятно было, про что она говорит.
Ну да, о чем речь-то?
Просто она просила меня, она говорит, ну, ты, может, Димку отведешь? Ну, мне как-то неловко, но я так внутри себя подумала, может, вот этот случай как раз заодно. В институте на тот момент один японский режиссер на курсе Соловьева Сергея, режиссера, ставил рассказ по рассказу Достоевского «Кроткая» и пригласил меня на эту роль. И мы шили для этой роли длинное такое платье простое, ну вот похожее на крестильное, только голубого цвета. И вот как-то вот все вот пазлики эти сложились, и вдруг я говорю, Димка, пойдем покрестимся, там вот в воскресенье, например. Он так, ну ладно. Ну, я встала утром, поела плотно, это было 15 февраля, выхожу из дома, солнце светит яркое, нет ни одного облачка, я сажусь в троллейбус номер 22, моя любимая цифра, пустой троллейбус, едет на переднем сиденье старушка, и колокольный звон, дикий колокольный звон.
Я Алена Бабенко едет креститься. Слушай, праздник в городе.
Ну, может, это я длинно рассказываю вам.
Наоборот, интересно, мы тут все.
Мне просто любопытно, в принципе, никогда бы не спросила в другой ситуации, а тут, думаю, еду креститься, звон колокольный, чего это?
Знак.
Спрашиваю у старушки. Нет, даже не думаю, ну, думаю, знак, ну, так. Спрашиваю, а в чем дело? Она говорит, как же ты не знаешь, сегодня же самый большой праздник, Сретение Господне. Я говорю, а ты чего? Она говорит, ну, это же встреча с Господом. Я же слово Сретение-то не знала. И я еду в храм Знамения Божией Матери, на Рижской, туда еду. И вот там мы, значит, приходим, служба праздничная, и нас крестит Павел, такой священник, Павел Конюхов. Я одеваю эту рубашку, он так посмотрел на нее, говорит, а что это она голубая-то? Ну, вроде как белая. Я говорю, у меня другой нет, у меня и денег нет. Ну, ладно, оставайтесь с ней. И вот я две вещи запомнила. Не знаю, не помню, ни одной молитвы, ни что он говорил. Вот только я две вещи запомнила. Фразу, что вы теперь воины Христовы. И второе, то, что он благословил причаститься в этот день, несмотря на то, что мы поели. Поскольку это праздничный день, и как бы... Я это не ощущала ни как радость, ни как ни подарок. Для меня вообще ничего, я ничего не знала совсем. Это потом уже какими-то там... Вот если встречи называть этот момент в моей жизни, там, уже конкретный, связанный с обрядом, то он вот произошел так.
Не, ну это очень яркая история.
Ну яркая, я ее запомнила очень, потому что она удивительная. Теперь я уже могу сказать, что вот Господь меня привел в такой именно день, и так это было ненарочно, это как было естественно. А я очень не люблю делать вот вообще что-то нарочно, ни в профессии, ни в жизни. Когда я чувствую, что вот какое-то препятствие, я лучше вот так сяду, подожду, но я не буду в него биться там или искать инструменты, чтобы его разломать, обходить там, еще что-то. Это, мне кажется, глупо очень для вообще человеческой жизни.
Журнал «Фома» публиковал ваши дневники, я помню, и там такая фраза есть, цитирую, «Это мой Бог, я его никому не отдам». Это о чем?
Или о ком?
Так, подождите.
Это
я
мой
уже
Бог,
не помню. Нет, я помню,
его никому
что
не
это
отдам.
Я писала.
Это вы писали?
Да, это я писала. Ну, просто я вам объясню, в чем дело. Когда мы говорим «Бог», все равно перед нашими очами либо какой-то конкретный портрет, извините, там или икона, человеческое лицо, да, или нечто совсем абстрактное. Облака, небо, какая-то субстанция. Но все равно мы ее пытаемся собрать в некий образ ограниченный, потому что мы не можем воображать этими понятиями никогда, навсегда, вот эти бесконечности. Это непонятно, это ты сходишь с ума. Поэтому ты его невольно пытаешься присвоить хоть чем-то. Поэтому вот для меня я его как-то вот обозначила, что это мой, потому что у каждого он свой, он не вообще. Он вообще только в законах, в написанном, в понятиях, в ритуалах. Вот там он как бы вообще для всех. А своего ты должен найти.
Ну, то есть речь идет как раз вот об этой личной, да, какой-то встрече, личном восприятии.
Да, потому что ты его ищешь сердцем же, своим сердцем, не чужим. Поэтому ты как-то хочешь действительно почувствовать, как вот это вот преображенное тело, как некое тело. Ну, вот как-то так.
Ну что, поехали в Оптину пустынь?
Давайте.
Тему Оптиной открываем?
Открываем. Вы говорили, что Оптина пустынь сыграла в вашей жизни особую роль.
Угу.
Это о чем? Что там было у вас такого? Как вы туда попали вообще?
Денис, ты понимаешь, ничего особенного не было. Это тоже для меня удивительная история. Никакой педали в этом нету. Просто когда-то моя подруга, она в журнале «Наука и жизнь» вот увидела эту замечательную молитву, с которой, собственно, наверное, все началось. Написанная совершенно вот простым языком, не старославянским никаким, а просто нормальными человеческими словами. Я в нее влюбилась. Просто думаю, как здорово.
Молитва оптинских старцев.
Молитва оптинских старцев, да. Ну, на уровне просто текста. Не то, чтобы меня просто удивило, как-то она в меня вселилась, что ли. Потом я ее потеряла, забыла, там, как-то она со мной жила. А в Оптину пустынь я мечтала давно съездить, но никак как-то вот не складывалось, опять же, вот специально там брать рюкзак куда-то ехать, чтобы смотреть, и мне Ну, я не умею так, я очень слишком ленива для этого. А тут случай просто с прихожанами нашего храма. Мы сели в автобус в 4 утра, там, поехали, молитва слов, батюшка там на всю дорогу читает молитвы, едем что-то. Я скучаю, ну вот чего, что вот я поехала, незнакомыми, я ненавижу отправляться в путешествие с незнакомыми людьми. Ну, естественно, это было там... 2, 3, 5 человек, с которыми я дружу там в храме, как-то взаимодействую.
А какой это год-то был? Интересно.
Это как? Вот было недавно. Ага. То есть через много-много-много лет, ну, считай, через лет 10-15, наверное, только я поехала в Оптину пустынь. Вот, и... Ну и как-то, в общем, я не скажу, что я там яростно как-то провела день. Мы бегали, успевали и молиться, и посмотреть храмы, и попить водички, и окунуться. Какой-то был очень быстрый день с молебен нашим вот новым убиенным воином. Кому даже точно не помню, мы прослужили. В общем, многое мы чего сделали за один день. Не было такого. Мы остановились, посмотрели, подумали, так сказать... попытались почувствовать благодать. Я вот этого ощущения ненавижу просто, вот ехать за какими-то ощущениями. И вообще мне непонятно, когда вот выходят люди с этого места, ой, там такая благодать, такая благодать. Я думаю, ну все, я вообще, вот, ничего не соображаю, ничего не чувствую. У меня ощущение вот полной бездарности, что я просто приехала и уехала. Но тем не менее, каким-то образом у меня родился вот этот рассказ. У меня все как-то так соединилось, и я вдруг вот, когда это все писала, написала, вдруг почувствовала. Вот тогда у меня и родилось ощущение вот этого моего Бога. И это трудно объяснить иначе, чем вот я рассказала.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю, что это программа «Светлый вечер» на радио «Вера». Мы сегодня беседуем с Аленой Бабенко. Алена, у меня вот такой провокационный вопрос. Ведь в церкви, в богослужении, немало элементов, которые неискушенный зритель может принять за некую театральность. Да, вот какие-то движения, какие-то обрядовые вещи. А есть еще театр. Вот принципиальная разница в чем?
В смысле, какой театр? Еще театр?
Просто театр, вот где вы служите, и церковь. Вот есть мнение, что это вещь практически пересекающаяся одинаково. Что вы скажете людям, которые так считают?
В смысле, в какой-то вот обрядовости, что ли?
Ну да, что в церкви, вот это, вот, это собственно, такой театр.
И пусть будет так. Ну, скажите мне,
пожалуйста. То есть тут нет противоречия?
Скажите мне, пожалуйста, кто не живет по обрядам? Вы встали, вы пошли чистить зубы, вы пошли там делать свои дела. Это разве не ваши обряды, которые вы должны делать каждый день? Что вот для меня нет ничего такого. Мне, наоборот, нравится это, что есть обряды. Они неизменные, они одинаковые. Одинаковые слова меня всегда удивляло. Это религия живет там столько, вот, как, не знаю, уже давно и неизменно. И ничего нет лучше тех законов. Как бы они ни притворялись там в жизни, как бы человек ни говорил, о, это не а почему войны, почему не мне еще нет ответов на эти вот глобальные вопросы, хотя они мне очень интересны, когда говорят о справедливости и несправедливости Бога там, по отношению к человеку. У меня нет вопросов, но я бы их поискала для себя, потому что я понимаю, что это справедливо. Не с точки зрения, что да, человек должен получать то, что он получил, ну, какая-то другая справедливость, которую нам еще не постичь.
Ну, а, например, молитва в театре, она допустима? Если вы с другой плоскости... Вы молитесь перед спектаклем?
Ну, я перед каждым делом, в общем, в общем-то, про себя произношу.
Были ли случаи, когда друзья или коллеги подходили и говорили, тайно надо поговорить, слушай, ты же в храм ходишь, и так далее?
Были, да, много раз. Поставь свечку, напиши записку, там, помолись за меня.
Или что делать, вот, вот такая ситуация? Ты что же делать? Вроде как в храм ходишь, подскажи,
ну,
а?
Ну нет, я не подсказываю, я стараюсь как-то, наверное, больше к священнику вот вопросы. Я же не решаю, зачем я. Не дай бог, вот, не дай бог брать мне на себя вот миссию.
Старица Бабенко.
Да.
К ней иди, она...
Она еще молодая совсем, какая старица. Ну,
кстати, это вопрос вопросов. Знаешь, когда ты видишь молодого батюшку, думаешь, ну как я ему сейчас буду рассказывать о грехах?
Кстати, интересная, да, проблема.
Вот это совершенно мне непонятно. Хотя в истории мы знаем много молодых священников, которым, ладно, еще я. А вот какой-нибудь пожилой человек, проживший жизнь, сейчас вот этому, извините за выражение, сопляку пойдет и будет рассказывать про свои грехи. Ну как это?
И как вы решаете
эту
проблему?
Отец сыну.
Не идете к молодому?
Ну вот я, да, я пока вот не могу переступить этот...
Ищите Седовласова.
Не, у меня есть свой батюшка, я в основном к нему хожу, да. Мне как-то, я еще не перешла, еще не на той ступени развития, чтобы к любому подойти, и лишь бы только скинуть с себя
груз. Ну а что другим-то сомневающимся посоветуете? Видит человек действительно молодого священника с реденькой бородочкой. Вы бы что посоветовали?
Я, знаете что, ну, это везде сказано, и мне кажется, это очень человеческая и правильная вещь. Все-таки себе человека, которому ты исповедуешься, нужно выбрать. Мы же просто так со всеми подряд не общаемся, мы же
тем
выбираем
себе. Тем более по душам,
себе,
да?
Друзья,
нужно,
по душам.
Чтобы...
Ну, конечно, есть кухня. Ты не можешь на кухне кому попало, только в поезде можешь рассказать. Попутчику, которому надо вот слить что-то. Ну, священник же...
Он тебе, ты ему. Так до Казани доехали.
А тут этот вопрос тонкий. Нельзя. Можно потом ранить себе душу и никогда больше не прийти туда. Это вопрос все-таки.
Сложно быть православным?
Вот ты даже не представляешь, как на этот вопрос интересно ответить. Сложно, интересно, и это невозможно покинуть. Вообще... Когда ты понимаешь, что твоя жизнь связывается с Богом... У меня, кстати, была мечта всегда стать ангелом. Мне так нравятся эти существа, это просто невероятно. Мне всегда... Я ничего не знала о вере, ничего вообще не знала о Боге. Мне всегда казалось, что мы были ангелами.
А вам какие нравятся? Такие западноевропейские пухленькие или такие более стройные русской традиции?
Все с крылышками, но стройные сейчас моднее.
Ну да, да.
Вот, поэтому... Я, наверное, уже вот надеюсь, что без него не смогу обойтись. Мне нравится этот путь, мне нравится вот в это запределье уходить, в другую реальность. Я ее, наверное, чувствую. И не потому, что я верю, а потому что я играю, соприкасаюсь с другими людьми каждый раз в своей профессии. Мы должны... И вот любовь — это, наверное, самый быстрый путь к вере. Такой, знаешь, вот так сквозной такой. Фу! Мы все время так по спиральке что-то носимся с какими-то лабиринтами, а он такой, а любовь так, тебе
многие,
сразу.
Многие люди думают, что с ними происходят в жизни случайные вещи. И не всегда думают о том, что это промысел Божий. Угу. Возможно ли как-то прокомментировать, что ничего случайного не бывает? Согласна госпожа Бабенко с этим утверждением?
Я не буду настаивать ни на том, ни на другом, потому что пока человек сам не поймет, не почувствует, что это воля Божья другой руки, да, он никогда этого не поймет, сколько бы мы ни говорили об этом. И я бы этого никогда не понимала.
Каждый день с нами чудеса происходят. Давайте так руку на сердце положив, да, какие-то вещи. Ну, реально, то, что до вечера дотянул, уже чудо. Были ли какие-то случаи, которые вот можно слушателям Радио Вера рассказать, что действительно это чудо было? Маленькое,
да,
но чудо.
Да, было. Точно, абсолютно. У меня на левой руке между кистью, на запястье, вернее, была такая... неприятная такая шишка образовалась, там какая-то вода вышла или что, и никак не могли вылечить. Ну, никак. Вот и кололи, и что-то хотели вырезать, и все такое прочее. Она мне в профессии мешала. Я не могла лишний раз поднять руку, показать ее на экране и так далее. Это такой комплекс у меня образовался. Я носила какие-то длинные рукава, мучилась очень. И вот я оказалась накануне своего дня рождения в Петербурге. Это было, ну, не знаю, там, лет 5, наверное, назад, примерно, условно говоря, 4 года. И накануне дня рождения я легла спать в гостинице и сказала про себя: «Господи, ну, пожалуйста, если ты можешь сделать для меня подарок, мне так мешает эта шишка, правда, мне бы очень хотелось от нее избавиться». Утром у меня ее не было. Она исчезла, она вот прям рассосалась, ну, не сразу, она так... Я встаю, у меня ровная рука, ну, чуть-чуть с какой-то припухлостью, которая просто потом исчезла. Я забыла навсегда об этом. Это было одно из чудес. Второе из чудес...
Ну, это, по сути, исцеление.
Ну, у меня получилось
пусть
так.
Пусть даже, ну, не сильный недуг, но вот какая-то вот неприятность.
Ну, вот, здесь нет ни следа. Вы сами видите, вот свидетели, у меня нормальные две руки, а вот здесь была огромная шишка. Вот. А самое главное чудо — это когда у меня была первая исповедь в Троице-Сергиевой лавре.
Поздравляем. Не у каждого такое бывает.
Да, вы знаете, нет, я ведь тоже нифига не соображала и познакомилась со священником, который там служил, который тогда еще был диаконом, а он был, поскольку кемеровчанин, ну так мы как-то кто-то нас познакомили там, кемеровские, я съездила туда, вот рассказала, что я сейчас вот чувствую что-то, вот мне нужно, видимо, надо мне... Это уже после крещения. Угу. Надо идти.
Сдаваться.
Сдаваться, потому что больше не могу. Враг вот здесь прям в грудину вцепился и чувствую, прям давит к земле. Ну и он как-то сказал, вот у нас есть священник такой, вот он исповедует, и к нему прихожане ходят. Я говорю, ну ладно. Ну и уехала. Естественно, забыла, потому что себя вести туда, это же целая история. Короче, дошло до такого момента, что вот в какой-то вечер мне прям стало действительно, реально, мне показалось, физически я умираю, погибаю просто. Да, и я решила завтра, вот я умру, но завтра я встану и поеду. Опять я попала в праздник. Я действительно встала утром, поехала и попала на службу. Мне сказали, ну вот служба сейчас закончится, и потом он примет тебя. Хорошо, я простояла службу, но как я стояла, это не рассказать. У меня было ощущение, что я вообще сейчас упаду в обморок, потому что мне казалось, что меня кто-то внутри, помимо моей воли, вот так трясет, вот так мое тело, как будто электрический ток, я не могу стоять. То есть я физически ощущала, что какое-то нечто, какое-то существо не хочет, чтобы
недовольно.
Я... Недовольно, да. Все это закончилось, я пошла. И как только я произнесла вот то важное, что я должна была сказать, в этот момент у меня было ощущение, что вот это существо вот так, так как пробка из бутылки со звуком вот так тынь, и вылетело. И я так как-то ослабла сразу, мне стало очень хорошо, и священник дальше меня спрашивает про какие-то грехи остальные, а я так, ну да, было, угу. А это, ну да, было. Ну вот, это было абсолютно физическое ощущение. Больше никогда такого не испытывала, но в это трудно поверить, но это было так. Я не помню, как я доехала до дома, у меня такая какая-то тишина, я попала совершенно... Не скажу, что благодать, не буду называть этим словом, наоборот, непонятно, но я от чего-то освободилась физически.
Удивительный рассказ, и главное, что вы говорите, от собственного опыта, это самое ценное. Да, когда ты это пережил...
Да.
Но всем ведь не расскажешь это, не все верят. Вот среди ваших знакомых есть люди, которые против церкви как-то предубеждения какие-то, какое-то осуждение. Что с этим делать?
И стоит ли спорить? Или спорите ли вы?
Вы понимаете, у меня не хватает, наверное, слов в защиту того, что я знаю, да? Мне интересно, когда они высказываются. Я не могу для них найти аргументов. Мне очень сложно это. Наверное, когда я... То есть, ну, то, что я им рассказываю, да, это невероятно. Но человек, который не переживает, это не расскажешь, и он никогда не поверит. Поэтому они пока для меня... более сильными основательными аргументами обладает. В основном же это речь идет о справедливости как раз. И тут я пока не подкована, мне нечего сказать. А может быть, сейчас уже смогу. Но это давно были, у нас были, да, жаркие споры там с мужем моей подруги и там с другими людьми.
То есть люди, которые там, ах, ты в церковь входишь, а они... Вот так, да?
Нет, они не про церковь говорят, я имею в виду то, что я хочу делать, но они вообще принципиально... Не верят, считают, что все только они сами делают.
Ну, так же не бывает.
Бывают такие, да, страстные атеисты, не верящие в Бога. Два человека у меня точно такие есть. Не знаю. И один из них, кстати, отец моей крестницы. Хотя он не против того, что я крестница. А уж как меня удивляют дети маленькие, которые вообще ничего не понимают, не знают, и приходят, и стоят, а потом такие странные вопросы задают. Это совершенно для меня открытие, конечно.
Алена, молитесь за кого-нибудь?
Да.
За родных, за близких или за врагов тоже?
О, кстати, про врагов надо подумать. Нет, каждое утро у меня есть список людей, за которых я молюсь.
Впишите врагов туда, да?
За врагов сложно
надо
молиться.
Надо будет, слушай, это точно, это совершенно правильная идея.
Это маленький подвиг.
За одного врага я точно молюсь. О! Да.
Специально или случайно?
Ну вот сейчас понимаю, нет, он, собственно говоря, не враг, но в принципе за него можно было и не молиться. Но я за него молюсь.
Я напоминаю, что с вами была программа «Светлый вечер» на радио «Вера», на «Светлом радио». Андрей Чижов, Денис Маханько. И мы беседовали с Аленой Бабенко. Алена, спасибо огромное за то, что пришли к нам. Я знаю, вам уже надо бежать. И вы успеете. Спасибо, что были с нами.
Спасибо, что пригласили. Было очень приятно поговорить на эту тему.
До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».